Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Добрый день! У нас в гостях историк, издатель Александр Колпагити, как и было объявлено в прошлой передаче, как и было объявлено в анонсах. Саш, здравствуй!
Добрый день!
И сегодня, среди прочего, основной темой будет Вторая гражданская война в Советской России. Я в прошлый раз, в первый раз услышал подобный термин, тем более это будет интересно. Но сначала недавно был образован фонд «История Отечества». Саш, ты можешь рассказать, что это за фонд, кто его организовал, чем он будет заниматься, есть ли надежды на то, что это будет история в нормальном виде?
Ну, информации достаточно мало, ну, как бы первый раз на самом высшем уровне, то есть на уровне президента, обращено внимание на историю. Создана, значит, организация, фонд, там предполагаются государственные и негосударственные деньги будут крутиться какие-то, значит, и очевидно, что, судя по тем людям, которые туда включены, а это директор Института отечественной истории Петров, насколько я понимаю, наиболее там будет деятельный человек, в силу того, что он единственный из них, а как-то более-менее действительно крупный историк, Пианковский директор, Петровский директор Эрмитажа, Макаров директор Института археологии, Левыкин директор Центрального исторического музея, что странно вообще включение сюда, ну и так далее. И хотелось бы, конечно, чтобы это не был очередной симулякр, потому что, возглавляет все это дело Нарышкин. Нарышкин чему-то, будучи инженером-механиком, у нас в стране отвечает за историю уже много лет.
Саш, вот это опасный разговор, мы можем далеко зайти.
Он, судя по всему, является человеком, исключительно интересующимся историей, и, значит, все время вот ведет вот эти все связанные с историей темы. Однако хотелось бы, конечно, не думать, что это общество создается в преддверии неких мероприятий, направленных на десоветизацию. А именно, все мы знаем, что в следующем году юбилей революции февральской и октябрьской. И если в отношении февральской революции, ну, политика партии правительства понятна, то есть она всячески оплевывается, говорится, что это, в общем, оранжевая революция, заговор там масонов и либералов, и англичан, и кого угодно, и что это разрушение государственности, и ужасный провал, черная дыра в нашей истории, то политика в отношении Октябрьской революции не ясна.
И, значит, с одной стороны, многие люди в замешательстве.
Да, да.
На радио, на телевидении.
Да, то есть непонятно, как, что говорить.
И заплатят ли за это, вот очень важно.
Есть две концепции. Одна концепция, я бы так назвал ее, ну, такие концепции, которые из кругов партии правительства исходят. Значит, эта концепция, я бы назвал, прохановская, это то, что Октябрьская революция – это возрождение империи, что это восстановление разрушенного за 8 месяцев либералами и подонками, и что это, значит, новый рывок России, которая поднялась с колен и восстановила свое имперское могущество. Вторая концепция – это концепция, так сказать, исходящая из либеральных кругов, мемориальских. Она заключается в том, что это страшный провал в русской истории, это ГУЛАГ, это убийство, это бессмысленный развал страны.
2 миллиарда погибших. Должен обязательно.
Да, все погибли, всех зарезали, убили, кого-то просто повесили, кого-то расстреляли и так далее. Ужасная такая драма. И обе концепции, на мой взгляд, они не историчные, они не выдерживают никакой критики, и в том числе и прохановская, на мой взгляд. Все это страшное упрощенчество, очень далеко от реальной истории. И это, кстати, касается и концепции февральской революции. То есть, на мой взгляд, если вот это общество создано для того, чтобы какую-то из этих концепций утвердить и пропагандировать, то это зря. То есть мы нуждаемся в восстановлении престижа исторической науки. У нас вот в советское время, я помню, да, все время говорили, что вот первое, что я помню, когда я поступил на исторический факультет, там построили некий персонаж, там парторг рассказывал, что история — это партийная наука, что идеологическая борьба, то все. Фактически сейчас это то же самое, только сейчас нету как бы одной линии, да, вот идет борьба двух линий, обе хуже, и никто не говорит, что это наука, что это объективное знание, что да, конечно, история — это не такая наука точная, как там физика, математика, но задача историка — стремиться к точности. Невозможно, да, полностью вот, адекватно воспроизвести историческое событие. Но задача — стремиться. Вот как советую всем читать окончание повести «Крейцер-Вассоната» у Толстого. Он именно и написал, что идеал, к которому надо стремиться. И здесь, в данном случае, если переводить на историю, надо стремиться к восстановлению полноты этого события.
История, Саш, извини, я вопрос у меня к тебе, как к профессиональному историку, а история может быть простой? Тем более новейшая история нашей страны.
Да, она не может быть простой, но, насколько я понимаю, есть некая такая у партии правительства идея, что для народа нужна простая история. Что вот дважды 24, а дальше это уже сложно.
Народу не нужны нездоровые сенсации, народу нужны здоровые сенсации.
Ну и хотелось бы, чтобы вот это общество именно восстанавливало историю как науку, а не занималась агитпропом, которого в последнее время было и так без них достаточно. И еще раз хочу напомнить, что вот не случайно, например, что очень хитро идет все это, да, вот, например, вот все цитировали выступление патриарха на открытии вот выставки ВДНХ, где он призвал к многообразию, то историю надо в полном масштабе ценить, помнить. Да. И все ссылались, все вот левые, коммунистические, все как дураки ссылались и говорили, вот как мудро сказал. И как бы считали, что это вот должно утихомирить каких-то там антикоммунистов. Да. Ну и тут же, как мы на прошлой передаче говорили, патриарх, ничтоже сумнявшийся, выступает и рассказывает про Войкова всякие небылицы, там призывает переименовать метро. И становится непонятно, а как одно высказывание согласуется с другим.
Да, многообразие это как тут у нас.
И, значит, поэтому мне кажется, что надо все-таки действительно так делать. Ну, основная проблема, мне кажется, партии правительства, что слова не должны расходиться с делами. Что если вы уж за многообразие и против десоветизации, если вы ее не проводите, то и не проводите на практике. Поэтому, мне кажется, именно это общество и вот этот юбилей, о котором все сразу стали говорить, когда это общество вот объявили о его создании, они должны проводиться беспристрастно. Не надо навешивать ярлыков, не надо поливать грязью.
Конечно.
Дело в том, что вот эта Октябрьская революция — это вообще такая несчастная дата для наших историков, потому что в советское время всю правду говорить было нельзя. Ну, это понятно, да, там Суслово-Пономаревский вот этот агитпроп, он, значит, все это заморозил, выхолостил, да. И все это превращено было в какую-то бодягу. И, я не знаю, история партии — это как вредительство было какое-то, да? Вот
кроме отторжения, да, официальная история ничего не вызывала.
Да, да. И я помню, да, вот в свое время, ну, просто никто не хотел это учить, это навязывал всегда. Потом вроде бы стало возможно изучать все 30-е. Но вы посмотрите, вот в Германии уже через 15 лет после падения нацистского режима один за другой стали выходить истории, значит, ну, фундаментальные, солидные труды по истории Третьего Рейха, по истории НСДАП. Я не сравниваю в данном случае ни в коем случае КПСС и НСДАП. Ну, я просто говорю о
подходе.
О подходе, да. У нас прошло уже сколько там, 30 лет, до сих пор не появилось, ни один не соизволил написать. Ну, да, вышел там какой-то сборник совершенно непонятный трудов там, очерков, невнятный, неинтересный, ненужный. Но реально вот истории КПСС, истории партии большевиков, не говоря уже про историю Октябрьской революции, реально такого труда не было и нет. Сейчас, конечно, издательства начнут, ну, в целях откровенно скажем, наживы, начнут один за другой выпускать «История революции». Это безусловно.
Ты сам говорил в одной из программ, что внятная история Октябрьской революции до сих пор нет.
Да, да, до сих пор нет. И причем, ну, даже до смешного. Например, до сих пор нету полного аутентичного списка членов военно-революционных комитетов Москвы и Петрограда. Ну, это смешно.
Не удосужились, да?
Да, ну, в советское время там какие-то люди были вымораны, и мы даже не представляем самого механизма захвата власти в полном... И более того, последние 30 лет появились какие-то бредовые совершенно книги, статьи, фильмы документальные, псевдодокументальные, где, которые не только не восстановили вот этот сам процесс, но они, наоборот, нас увели. И...
Типа финского спецназа, который
Да, печальный фильм. Ну, кстати говоря, вот если изучить биографии создателей этого фильма и выступавших там, все это становится еще более печально. А это вот «Штурм Зимнего», да, то есть, ну, бред, где ни слова правды вообще, ни слова вообще, бред чистой воды. И этот фильм
регулярно... Кстати говоря, у нас есть слушательница Марина Б. Марина, я бы все-таки поосторожнее с ником... Вторая буква, как-то буква вашей фамилии Б, ну я бы... Марин, Леонид, вы надо. Возьмите эти... Я, Саш, про Войкова в первый раз в эфире появился Александр Колпакиди у нас на радиостанции и рассказал все про Войкова, как историк. Не поленитесь, мы тут ничего жевать и вам в рот складывать не собираемся. Саш, продолжай, да, извини.
И вот этот фильм как раз шел по государственному каналу «История» и продолжает идти, его систематически показывают, насаждают, как при Петре Первом картошку. Я думаю, что если вот это есть... пропаганда истории, тут лучше такой пропаганды не надо. Поэтому у меня лично, я оптимистично смотрю на жизнь, у меня лично впечатление складывается, что, может, скорее всего, это полезное мероприятие.
Полезная штука.
Да, скорее всего, полезное. Наконец-то обратят внимание на историков, которые последние 30 лет, прямо скажем, находятся в бедственном положении. Вообще ненормальная ситуация у нас с историей. Вот возьмем, например, вот сейчас у нас такой симулякр холодной войны образовался, да, и много говорят, там идеологическое противостояние,
да,
там
да, да,
турки,
да, да. Вспомни... гибридная война,
да, вспомнили про серых волков там каких-то, значит, бандеровцы, все это, все, а специалистов-то нету, вот спрашивается, у нас куча профильных институтов, они все сохранились.
Саш, а ты же говорил в прошлой передаче, когда было покушение на Папу Римского, да. Мгновенно специалисты, исследования, документы появились.
По всему миру это все тиражило. И я думаю, что вот возьмем даже хотя бы такой вопрос, да, так как у нас историки, ну, откровенно скажем, нищие, да, то есть в Советском Союзе они жили нормально, им платили приличные зарплаты, и как бы более чем нормально жили. Сейчас они нищие, зарплаты их просто, ну, смешные. Ну, я не беру там уровень ректоров, там проректоров. Там, конечно, вот кто выиграл в 91-м году хорошую жизнь для себя, и, так сказать, ну, вот основная масса, 99%, это нищеброды. Они, значит, зависят от грантов, то есть они зависят от каких-то там программ, которые целевые.
От интересов, да. От чьих-то интересов.
Да, поэтому вот о какой-то независимости говорить нельзя, тем более сейчас от них требуют отчета по поводу выступления в прессе, на телевидении и так далее. Все это, конечно, запугивает людей и так далее. Ну, мне кажется, ну, а главная проблема, что они должны достойно получать вознаграждение. Например, возьмите, в любой стране историк публикует монографию, да, он получает для нашего историка просто немыслимые деньги. Немыслимые. Это вот за монографию западный историк, да, европейский, получает сумму, примерно равную годовой зарплате нашего историка.
Понятно.
А он же еще и зарплату получает тоже. Поэтому у нас проблема вообще публиковаться. Ну, не секрет, у нас существует система, когда люди, которые хотят стать кандидатами наук или докторами, сами вынуждены платить, это незаконно, но я не слышал, чтобы с этим боролись или кого-то арестовали, но все об этом знают, сами вынуждены платить за публикации в ваковских журналах, это безобразие. То есть это просто безобразие. И все это знают. И никто ничего не делает. И даже никто не кричит, что этого не должно быть. Поэтому я думаю, что, конечно, Конечно, надо как-то вот это все менять, и надо восстанавливать статус историка в обществе, надо восстанавливать уровень исторического знания, потому что у нас сейчас уровень ниже плинтуса. И, ну, я смотрю, вот, к сожалению, только в интернете, что для меня это недоступно по ценам, западную литературу по своей тематике.
Ой, да? Я же тебе только что говорил, как что по твоей говорим. Прямо да, вот стезе книга вышла.
Все время выходят, да, и в Англии, не только в Англии, кстати говоря, и во Франции.
Я просто, извини, Саш, книга называется «Война между двумя войнами». Это деятельность английской контрразведки, ее борьба с советской разведкой, с местными коммунистами и с немцами. Книга 288 страниц, невелика. Она стоит, это электронно, если ее скачать, 27 с лишним долларов. А так 35.
Да, при этом тираж у них больше уже, чем у наших исторических книг.
Саш, давай мы все-таки, если ты захочешь что-то сказать по состоянию нашей исторической науки... Я считаю, что очень полезные вещи ты сейчас сказал, потому что люди... должны понимать, кто об этом пишет и как эти люди существуют. Итак, Вторая гражданская война. Да, да. Почему этот термин, но он неизвестен практически?
Ну, это термин условный, да?
Условный.
Условный. Угу. Дело в том, что вот в этот период, 1929-1932 год, не было уже... таких как бы военных столкновений, как они происходили, естественно, в период 18-20 года. То есть не было фронтов, не было армии, не было командующих. Да, там. В лучшем случае отряды, которые создавались повстанцами вот в этот период, в период коллективизации, они насчитывали до 2000 человек.
2000 это многовато.
Много, да, многовато, да. Но это максимум. А я напомню, что вот... так называемая, тоже условный термин, Первая крестьянская война, это конец 20-21 год, там было два мятежа, где участвовали десятки тысяч повстанцев. Ну, например, самый большой, это Западно-Сибирский мятеж 21 года в Западной Сибири, но там тоже не было единого командования, это, собственно, несколько мятежей, так сказать, на сросшейся территории, но все равно там от 40 до 60 тысяч участников, или Антоновский мятеж, чуть меньше там, до 30-40 тысяч участников, или, например, повстанчество на Украине, да, там 15-20 тысяч петлюровских повстанцев, ну, тоже, опять же, условное командование, единое там за границей, но, тем не менее, одна программа и одни взгляды. Или, например, Махновщина, да, или Роговщина на Алтае, там, или в Поволжье тоже там несколько десятков банд формирований политических.
Это 21-й.
21-й год, да. 21-й. Причем там были и военные мятежи. Ну, вот, например, формировавшаяся дивизия во главе с Александром Сапожковым восстала, и после его гибели там возникло несколько бандформирований, в частности, одно из командиров полков, там Серов, Усов и другие возглавляли, довольно долго действовали, причем редировали, огромные территории охватывали, захватывали в плен целые подразделения Красной Армии и так далее. Мятеж Вакулина, бывшего... ну, на Дону, там, значит, тоже бывший командир Красной Армии, орденоносец, потом после его гибели возглавил Попов, тоже командир Красной Армии, орденоносец и так далее. То есть были военные мятежи, их много. Самый крупный, пожалуй, из мятежей, это был мятеж бывшего комдива, а на тот момент комбрига Маслакова из Первой конной армии. Это один из создателей Первой конной армии, входивший в число, там, ну, скажем, 5-6 самых известных командиров в окружении Буденного. Сам он, как и Буденный, не казак, и иногородний с Украины. Значит, не иногородний даже, он работал на конном заводе, работал, да. И он, значит, возглавил такой большой мятеж. Там комдив Колесов, один из братьев Колесовых, этот как раз казак
это
был.
Все 21-й
год. Да, это 21-й год.
Какие было... были политические требования и насколько жестко все было подавлено? Тогда же и зашла речь о НЭПе, да?
Да, ну там как бы, там основная причина была, на мой взгляд, ну там указывается, да, вот продразверстка и так далее, там много причин. Но основная причина была, что люди были выбиты непрерывной войной из колеи. Вот они с 14-го года воевали, да, 6 лет, они уже забыли. И возникли психологи, тогда же не было психологов. Сейчас вот после терактов психологи что-то беседуют, а там никто не беседовал. Там иди домой и неизвестно чем занимайся. Поэтому вот это голод, и главная еще причина – голод. Вот повод это был голод. Начался голод, разрушенное сельское хозяйство, совпавшее с этим голодом. Не только в Поволжье был голод. И, значит, вот на фоне этого, что называется, у многих людей... Вот, например, интересно басмачество, да, которое в этот момент тоже достигло своего апогея. Там это чисто грабительское движение. Там найти грамотного курбаши – это большая проблема. Mm. Основные курбаши были даже неграмотные. То есть идеологической составляющей там ноль. Но там был голод. Никто у нас не... Ну, как бы Туркестан, наплевать на него, да, там, ну, там был реально голод. И эти молодые мужчины просто пошли грабить, объединялись. Но грабить легче большими отрядами, и тем более грабить так просто стыдно. Поэтому там какие-то выдвигались там лозунги. Ну, среди них, и они с казаками сотрудничали там местными, и с белогвардейцами. Ну, правда, они их немножко резали и убивали, когда была необходимость, снег пропадал. Но, тем не менее, сотрудничали. И, кстати, это характеризует наших вот этих белых офицеров и казаков. И на самом деле и в русской части страны тоже эта самая причина была. Вот голод. И как только голод ликвидировали, исчезла почва для этого, все увидели, что власть всерьез и надолго, все увидели, что надо уже заканчивать с этими непрерывными войнами и переходить к мирному труду. Ну, кроме того, конечно, иностранное здесь вмешательство было очень сильным. И петлюровские банды, даже если это не то, что вот выдумка моя, или вот просто посмотреть литературу нынешних украинских националистов. Они это не скрывают, что да, в Двойко, второй отдел польского генштаба, активнейшим образом это петлюровское движение поддерживал, обеспечивал его, содержал и так далее. Вот знаменитый рейд Тютюника, там не просто это организовали поляки, они входили в состав участников этого рейда.
То есть вот да. Из фильма о нашей погранохране «Государственная граница», там это не придумано, не выдумано.
Это как этот фильм можно как документально рассматривать, да. Значит, и то же самое, например, белорусские вот эти политбандитизм, то же самое поляки, вот эта там организация «Зеленого дуба», так называемая, и так далее, савенковцы, значит, басмачи в Средней Азии англичанами усиленно и афганской стороной усиленно там снабжались, поддерживались, инспирировались. На Кавказе мы видим там, кругом торчат турецкие уши, там и у имама Гацинского, и ну, во всех вот этих кавказских того времени повстанцах Турция играла самую, и англичане, и турки играли самую активную роль. То есть повсеместно вот этот еще момент иностранного вмешательства и инспирирования. Но, естественно, в приграничных районах внутри страны, в силу того, что иностранцы просто не могли достичь этих, ну, уже установилась советская власть, и не могли вмешиваться, но в приграничных районах, вот Белоруссия, Украина, Кавказ, Средняя Азия, там мы везде видим вот этот момент иностранного манипулирования. Вот то, что происходило в 29-32 годах, там по масштабу участников оно больше, чем 21
год.
Да, больше. Там называют
цифры... А география вот этой Второй гражданской войны?
Там дело в том, что очень много, значит, очень много разных, так сказать, было методов действия. Я вот документ принес, да, вот это... Кстати говоря, бесценный источник – это документы ОГПУ. Они писали секретные, значит, совершенно секретно, да, гриф стоит совершенно секретно, такие. Это как бы социологическая служба того времени.
Того времени.
Но не вот это, что сейчас нам лапшу вешает с какими-то цифрами, манипулируя, а это совершенно секретные документы, которые показывали только высшему руководству страны. Там на них стоит везде рассылка, как правило, 5-6 человек. Да, то есть тут ничего не фальсифицировалось. А огромная действовала служба. на этот момент это еще был секретный отдел, а через год это уже было секретно-политическое управление. То есть это действительно документы, которым можно доверять.
А у нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим с того места, на котором остановились. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком-издателем Александром Колпакиди. Итак, секретный, ну, будем называть секретно-политический отдел ГПУ, ОГПУ, это та самая социологическая служба, который, по которому высшее руководство осведомлено о положении в стране.
Да, ну вот полно этих документов, их огромное количество. Вот один документ, значит, вот первый пункт — проявление контрреволюционной деятельности кулачества в 29-м году. Читать все я не буду, просто выдержки. Уничтожение кулачества материальной базы коллективных хозяйств и совхозов, значит, поджогов. В 27-м году 78 всего, в 29-м поджогов 1604. То есть 78 1604. Террористическая деятельность в отношении партийного и советского актива. Убийства и ранения. 27-й год всего 901 человек. 29-й год 9137. Вы можете себе представить, что сейчас у нас бы в течение года...
Да.
Ну, это просто... Это даже не было, по-моему, во время Чеченской войны, вот этой последней. Такого и близко не было. 1604 человека убито и ранено.
Как на это отреагировала власть?
То есть 9137, 9137, да. Провоцирование на открытые антисоветские выступления. То есть организация массового сопротивления хлебозаготовкам, из-за которых все сыр-бор и завертелся, коллективизация, другим мероприятиям. В 27-м году всего 32 случая массовых выступлений, в 29-м 1307 случаев. В этот период отмечено создание, значит, повстанческие вспышки, значит, то есть создание уже повстанческих восстаний и отрядов Кабарда, Ставропольский округ, Сыгдалинский и другие округа, да, значит, повсеместно отмечается, что призывают не ждать удобной политической ситуации, а именно войны, интервенции, а именно сейчас начинать восстание, значит, ну, ликвидировано. Значит, в течение 29-го года, а это, кстати, не пик, 222 контрреволюционные организации, по ним арестовано 9159 участников. Значит, контрреволюционных группировок 6764, по ним арестовано 38405 человек. Значит, а весной 30-го года пик всего этого движения. Значит, новые, ну, то есть восстания, значит, в крупных регионах. И в январе-апреле месяце 30-го года ликвидировано 206 организаций, по ним арестовано почти 9 тысяч человек, 6827 группировок, по ним арестовано более 50 тысяч человек. Количество массовых выступлений в январе 30-го года 401 массовое выступление, почти 110 тысяч участников. В феврале 1066 выступлений, 214 тысяч человек. В марте 30-го 6512 массовых выступлений с числом участников 1434 тысячи человек. То есть, представьте себе, в марте 30-го года 6500 массовых выступлений, и в них участвует почти 1,5 миллиона человек. Число теракт в селе в январе 30-го года, значит, всего 808, а, значит, в феврале 1368. В течение одного месяца на селе 1368 терактов. То есть в приграничных округах, значит, повсеместно призывы к восстанию, значит, и за время с 1 февраля по 30 мая 30-го года число участников восстаний открытых, то есть вооруженных и так далее, 30 тысяч человек, это составляет 33 контрреволюционных восстания. То есть происходят реально вооруженные восстания. Ну, крупные, значит, это Сузакская, 2000 участников, Иргизская...
Сузакская?
Да, ну, это самые крупные, кстати, по числу людей были в Казахстане. Угу. Значит, Иргизская 2500, Кызыл-Ордынская 4500, Курахское восстание в Дагестане 2500, Нарошенское восстание в Закавказье 1200, Нуха-Закатальское восстание в Азербайджане 3700 человек. Значит, главарей убито за январь-апрель 30-го года и активных участников восстаний 2600 человек, добровольно сдались 7300 человек. Плотность банд к марту 30-го, тут есть такой важный показатель для чекистов, как плотность банд, это сколько в банде человек, возросла до 178 человек в среднем на одну банду. А в 29-м году это были мелкие банды, в среднем по 14 человек. Ну, то есть мы видим, да, за месяц 1500, то есть колоссальное количество восстаний. Однако...
Требования, что хотят?
Значит, ну, прежде всего, это выступление против коллективизации. Тут я должен сказать, что самое важное, ну, выступление против коллективизации и против курса, против антицерковного курса. Особенно это очень важный момент. На мой взгляд, можно выделить две, значит, такие вещи. Это... собственно говоря, крестьянские вот эти восстания, чисто крестьянские, и я бы немножко отделил от них восстания в мусульманских районах, потому что там вот этот момент религиозный был гораздо выше. То есть на Кавказе отменили шариатские суды, приводили к общему знаменателю, в общем, законодательную базу, и это вызвало... Там вот ущемление религии на Кавказе, в Средней Азии, в Казахстане вызвало гораздо больше, так сказать, процент восставших, чем вот в русских регионах. Там эта причина была, но она была там, скажем, на 7-8 месте. А в Средней Азии она играла, а в мусульманских регионах она была везде на втором месте, причем очевидно. Тут я бы хотел сказать одну вещь. У нас это все... рассматривается... У нас, да, у нас это вообще было замалчивалось. То есть, ну, говорилось, что было сопротивление кулачества, но не было ни одной книги, где бы не только описывались сами восстания, то есть, а вообще даже, ну, не рассказывалось о том, сколько там людей участвует, да, никакой статистики не приводилось. То есть, создавалась иллюзия, что это, ну, где-то там что-то, женщины вышли во время хлебозаготовок, покричали, разошлись. На самом деле, я еще раз говорю, это было очень даже такое движение массовое, участвовало огромное количество людей по всей стране.
Да и жертв да. хватало.
Чекистов погибло, по-моему, если я не ошибаюсь, более 2000 человек, в том числе погибло достаточно много крупных чекистов. Начальник Ставропольского персектора Гафицкий, знаменитый чекист, ну, генеральская должность, замначальника среднеазиатского по войскам и погранохране Ломанов, тоже генеральская должность, замначальника сибирского управления Крумин, тоже генеральская должность. То есть, кстати говоря, эти восстания пришлось подавлять не только на нашей территории, но, я уже говорил, с басмачами. В это время, так как басмачи повсеместно стали переходить на нашу территорию, то, соответственно, нашим войскам приходилось переходить на сопредельную территорию. Об этом вообще никогда не говорилось в советское время.
Один раз только. А в советское время нет, рейд Примакова.
Да.
Знаменитый.
Ну, о рейде Примакова тоже стали говорить в советское время. Но в это время мы переходили в разных местах на территорию Китая. В частности, мы вводили несколько раз войска на территорию Синьцзяня, и туда была направлена большая группа офицеров ГРУ, вот маршал Рыбалка, герой Советского Союза Куц, танковый генерал знаменитый Виктор Обухов, казак, кстати говоря, оренбургский, и так далее. То есть мы вводили несколько раз войска на территорию. Это у людей забирали документы, переодевали, и им запрещено было говорить, что они из Советского Союза, выдавали себя за иммигрантов. И, кстати, иммигранты тоже повсеместно использовались. Из иммигрантов, ну, так как они служили в армии, участники гражданской войны, из них создавались там местные отряды, которые по заданию ГРУ там вели какую-то там, особенно активно в Синьцзяне. В Китае, в Иране, значит, в Афганистане мы переходили границу, и, ну, то есть мы не нападали на эти страны, мы в ходе взаимных договоренностей с властями этих стран уничтожали наших боевиков, ну, басмачей, да,
да, там.
На территории этих стран, потому что а этот переход басмачей на нашу территорию был колоссальный. Я уже говорил, что басмачи, они в эмиграции, ну, не сидели, они были сплочены, они не рассосались там среди местных жителей, они там создавали свои организации, банды, их поддерживали какие-то силы, ну, очевидно, что англичане в какой-то степени... Я так понимаю, что многие из них, ну, например, вот знаменитый Куршермат, один из лидеров басмачей, значит, наших, он осел в Турции. Там турки вообще вели очень хитрую политику. Они поддерживали все это дело, но строго секретно. Они закрывали их газеты, высылали, но на самом деле по линии разведки строго секретная поддержка велась. Я вот приведу один пример. Значит, в 1932 году, если я не ошибаюсь, грузинская ГПУ проводила такую операцию. Оно легендировало там меньшевистское подполье. Там было реальное меньшевистское подполье. Ну, они создали вот некую легендированную организацию. Ну, как в Тристе. И один видный меньшевик, его псевдоним Титко, время еще не пришло раскрыть этого человека, он перешел границу и связался с турецкой разведкой. Значит, ну, вместо того, чтобы, как положено, его выслать обратно или что-то, нет, а через него была передана турецкой разведкой дезинформация, турецкая разведка, а, причем при этом это была мир и дружба жвачка с Советским Союзом, да, Ататюрк, все такое. Турецкая разведка свела его с французской, которой он тоже эту дезинформацию передал, и с лидерами местной грузинской эмиграции. Те его переправили сначала в Париж, где он, опять же, эту информацию там подтвердил в Париже в французской разведке, вел переговоры там Жордани, Гигичкори, другими лидерами эмиграции. Они его свели с Гучковым.
Это уже русская
эмиграция. Да, да, и прочими, значит, лидерами белой эмиграции, с которыми он тоже вел переговоры. Потом его отправили в Варшаву, где, собственно говоря, корень всех бед. Там он вел переговоры. Там, кстати говоря, большая группа грузинских офицеров служила в польской армии во главе с генералом Захариадзе.
Мне это постоянно что-то напоминает.
Да,
какие-то такие странные.
Ничего не меняется. Очень скучно,
ассоциация.
Очень скучно жить. Ничего не меняется.
Ну да,
да.
Ну да, ну
и польская разведка, там был такой Дибич, который, кстати говоря, потом был резидентом в Турции и вел вот эту работу против Советского Союза. Я хочу сказать тут, что турки все это прекрасно знали. Но они, и даже есть их инструкция, что да, делать, но делать очень секретно, чтобы русские не узнали. Потому что мы проводим... Открыто они говорили, мы проводим политику равноудаленности от всех. Мы не хотим ни с кем ссориться. Мы не хотим вражды, как была в 18 веке с Россией, которая плохо для нас кончилась, и мы хотим, значит, мир, дружба, жвачка. На самом деле, втихаря вот этот МИД, их разведка, она продолжала это делать. В 32 году они взяли, в этом как раз году, когда этот Титко ездил в Европу, они взяли под контроль совершенно секретно пункты переправ. Ну, вот он вернулся, значит, в Грузию, привел, ему там дали явки, не только причем в Грузии, в других регионах Кавказа. Ну, и подтвердилось, что... Кстати, можно сказать несколько слов о деятельности чекистов в это время. Чекисты в это время резко... Ну, у нас вот известны чекистские операции, что, кстати, не есть хорошо. Только начало 20-х годов. Вот Трест, который свернули, который лопнул, так сказать, в 27-м году. И синдикат по выводу Савенкова. На самом деле чекисты в это время проводили массу операций, очень интересных. Особенно интересная операция – это операция «Синдикат-4», когда была легендирована организация, значит, внутренняя российская национальная организация, и эта организация, синдикат, ну, вот это ВРНО, в основном из гвардейских офицеров, ну, легендированная, и велась работа с англичанами через нее. Начало относится этой организации, ну, это иностранный отдел завязал всю эту историю, был завербован...
Иностранный отдел ОГПУ.
ОГПУ, да, в начале 20-х годов в Берлине некий эмигрант Климович под псевдонимом Чернявский, он вышел на генерала Глазенаппа, эмигранта, который играл колоссальную роль, о нем у нас вообще не знают, не пишут, а он играл колоссальную роль, он потом на немцев работал, на кого только не работал. И через него связались с английской разведкой. Вышли на Кутепова.
Это русский РОС.
Да, да. Да, значит, Климович, этот легендировал, я немножко ошибся, Климович Чернявский, это агент, которого прислали из России. Значит, настоящее его имя неизвестно, но вот он вел переговоры. То есть Климович легендировал его перед руководством РОВСа. Кутепов послал нескольких офицеров в Россию проверить. Они проверили. Кстати, вот один из этих проверяющих чуть Сталина не застрелил. Он его встретил на улице. Вот
это без охраны.
Это как раз, да, в это... Нет, там шел больной литовец, который через буквально лет, через пару лет умер от болезни своих. Вот этот был у него единственный охранник. Неизвестно, кто кого охранял. Значит, но этот литовец шел далеко от Сталина.
Да, да.
Этот, значит, этот агент Кутепова, он даже его не засек. Он просто он так растерялся, что он не успел выстрелить. А Сталин быстро прошел. И, значит, они подтвердили, эти агенты. Значит, в 30-м году, накануне покушения Кутеповым, опять был этот визит. И, очевидно, вот именно информация, полученная в ходе этой операции, сыграла трагическую роль в судьбе самого генерала Кутепова.
То есть, и было решено его нейтрализовать, да, да, да. Там, тем или иным способом.
Я так понимаю, опять же, до сих пор, вот у меня лично и у моих знакомых историков нет возможности работать в американских архивах, где хранятся секретные фонды РОВСа. Ну, несколько человек, ну, двое, которые там работали, ну, отнюдь не являющиеся моими единомышленниками, они утверждают, что там действительно были широкомасштабные планы воспользоваться в начале 30-го года, воспользоваться вот этими восстаниями и послать туда большую группу офицеров для их, так сказать, руководства. Ведь одна из причин вот того, что, да, 2,5 миллиона участвовало, но такие скромные результаты, это именно то, что, как пел Владимир Семенович, настоящих буйных мало, вот нету вожаков. Да, то
есть я бы буйного не взял, вожаки, вообще. Вот это вот мне очень нравится, когда цитируют эту фразу, но я как-то вот избегал бы буйных.
Да, но вот эти буйные хотели вернуться, и был такой план вроде бы, да, но вот похищение Кутепова неудачное, оно спутало. Ну, он умер, его ж не
выдержал. А, это другой вопрос.
Да, у него было... Он не мог хлороформ переносить, это никто не знал.
А ему вкололи.
Поленились посмотреть его медицинскую карту. Ну, да. И его, значит, усыпили в машине, он умер, не перенес. Значит, и вот, значит, сорвали это дело. В 30-м году эту организацию прикрыли, причем очень хитро на уровне НКИДа. Тогдашняя
тогдашняя
Захарова вызвала всех дипломатов и сообщила, что вот раскрыта такая страшная организация. Наших агентов временно изолировали, которые участвовали. Ну, да. Настоящих агентов арестовали, но полностью не прикрыли, потому что, значит, англичанам сообщили, что вот харьковские, среднеазиатские, что интересно, среднеазиатские филиалы выжили, уцелели, и так как была конспирация, они не затронуты. Эта игра еще какое-то время продолжалась.
То есть это была серьезная операция?
Это была более крупная, чем операция «Трест». Они вообще у нас почему-то не говорят. Местные отделения проводили. Например, Северокавказ проводил игру с РОВС под названием «Заморские». Был завербован агент румынской разведки Иваницкий, который был пойман. Его задача была на Северном Кавказе, ну, выйти на связь с подпольем. Угу. Его перевербовали, и он под кличкой Ватсон несколько раз ездил в Румынию, и там, значит, дурачил англичан и вот руководство румынское РОВСа. Конкретно это были генералы Героя и Штейнфон. Штейнфон даже поехал в Россию. И белые историки наши, многочисленные, подозревают, что он был агентом ГПУ. Ну и потом его такая двусмысленная роль в руководстве корпуса во время...
А, кстати, в 30-х годах в белой эмиграции, по-моему, все-таки агентура ОГПУ, она... их было больше, нежели всех остальных.
Нет, агентов было достаточно, но не такое большое количество, как писали там Бурцев и другие эмигрантские журналисты. Большое массовое количество агентов было до 25-го года. Потом брали только тех, кто нужен реально. И вот, значит, Штейнфон съездил. На самом деле он агентом не был. А во время поездки чекисты просмотрели его записи, убедились, что записи как раз в том духе, что надо. И его с этими записями обратно выпустили. Он приехал. Ну, то есть это была... игра, значит, ему показали там партизанские отряды какие-то, все такое, 30-е, то есть это была полномасштабная операция. И через этого Иваницкого внедрили в английскую разведку и в румынское отделение РОВСа целую группу агентов, там, Рекс, Мэттер и другие.
Время... Это Рекс, Мэттер, они до сих пор не рассекречены.
Нет, вообще, да. Вот, как говорится, время еще не пришло. Когда придет, неизвестно, да. Глупо это, ужасно. Ну и вот, значит, в 32-м году подполье на нашей территории арестовали. Вообще, 32-й год, он такой рубежный, там много игр закончилось арестами вот этого подполья. Была такая игра с французской разведкой М8, когда вывели трех агентов от имени легендированного союза русской молодежи. Они, опять же, помимо французской, французской разведки, дурачили РОВС. Была такая игра, значит, с польской и чехословацкой разведкой. Некий под кличкой Олен и его напарник Курок были туда внедрены. Но вот эту игру, к сожалению, скоро пришлось свернуть, поскольку выяснилось двурушничество вот этого Олина. Дело в том, что почему у нас не писали много об этих играх, и до сих пор дело Треста, кстати, засекречено, потому что эти игры не такие, как в кино показано. Это не все так просто было. Там не было таких дурачков, как
и
у нас.
И не все было далеко так чисто и незапятнанное. Да.
И Артузов был не такой умный и великий, как его Джигарханян играет, и все это очень сложные были игры. И там действительно в начале 30-х, почему это стали сворачивать, что оказалось много двойников, много двурушников, которые и работали на тех, на других, и неизвестно, кому больше пользы приносили. Поэтому вот это все очень сложная была такая кровавая, грязная игра.
Ты сам говорил, что когда не к ночи будет сказано, сейчас демократическая общественность возбудится, а когда Ежов начал проверять личные дела в своем ведомстве на предмет соответствия данных анкетных, и вдруг выяснилось, родственники в спецслужбах противника, ну я уж не говорю, год рождения не тот, послужной список вообще не тот. Ну так, я думаю, это необходимые были мероприятия. Саш, да. Пожалуйста.
Значит, самая известная, единственная игра, о которой очень много написано, и даже на Дальнем Востоке, только там, к сожалению, вышла малотиражная редкая книга на эту тему, это вот...
Маки
Мираж, да.
У нас здесь был Евгений Анташкевич,
да,
у нас тут,
да, да,
рассказывал.
Вот у нас, но они были фильмы, и все про нее знают,
да,
массу статей. В интернете вы можете найти там массу информацию. Хотел бы только одну вещь там заметить, что она изначально называлась «Макаки». Это к вопросу, это вопросу о культурном и идеологическом уровне чекистов начала 20-х годов. И только когда там в конце уже 20-х годов из Москвы приехал, в начале 30-х приехал проверяющий, ему дали это дело, он устроил им нагоняй, и они зачеркнули макаки там в середине,
маки.
И получилось маки.
Да. Ну, хорошо.
Значит, вот, то есть интернационалисты были еще те.
Классный. Значит, да. Вот вопрос наповал тебе. Кто служил в советской разведке? Я хочу вам сказать, чекисты и военные в разных разведках разные люди.
Разные
это уровень
люди,
вопроса.
Да.
Расскажите нам, о чем там мы должны рассказать. Моссад. Моссад. Речь не идет сегодня о Моссаде. Вот как будет, я обещаю вам глобальную передачу на 12 часов о евреях. Мы всех выведем на чистую воду, я обещаю.
Вот самое интересное вот из этих дел и самое важное, это так называемое объединенное агентурное дело «Блок». Велось в 30-32 году. Почему? Потому что в этот период, ну, мы уже в прошлой программе говорили, что произошла коренная реорганизация ГПУ. Там усилили иностранный отдел, создали гигантский контрразведывательный, объединили три в один.
Это особо... какой год, Саш?
Это 30-31 год.
Да. То есть, Саш, тебе вопрос следующий. То есть государство на угрозу реагировало весьма адекватно и эффективно.
Да, это была самая крупная, пожалуй, реорганизация ОГПУ, и в том числе было создано мощное экономическое управление, до этого совершенно не в тех масштабах, оно появилось в областях, в районах и в городах. там отделения, в городах уполномоченные и так далее. И вот одним из проявлений этого усиления резкого экономического, оно играло колоссальную роль вообще в модернизации. Вот экономическое управление – это второй приводной ремень, ну, вообще в целом, конечно, НКВД, но главным образом экономическое управление – это второй приводной ремень сталинской модернизации.
Расскажи-ка про книгу, которую ты выпустил совсем недавно.
Ну, вот, да, вышла книжка Олега Мазохина. Как там?
Органы ВЧК, ОГПУ и НКВД в борьбе с экономическим преступлением.
Это очень серьезное исследование, очень серьезное, даже трудно себе с чем-то сравнить. И вот кто хочет понять реалии того, что происходило, и как трудно что-то вообще в жизни сделать, советую почитать эту книгу. Вот, то есть масштаб вот этих всех контрреволюционных экономических преступлений, как это тогда называлось, просто потрясает. Речь идет не только о контрабанде, там, валютчиках и так далее. То есть там колоссальное количество сопротивления со стороны НЭПманов и так далее. Ведь мы, когда об этом говорим, забываем, что шло массовое сопротивление. И это сопротивление вот чекисты были вынуждены подавлять наряду там, с другими правоохранительными органами.
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакидзе. Но я не могу абсолютно пройти мимо. Вот тут пишет: вы Моссад на русское радио приглашаете. Я никого никуда не приглашал. Тем более на русское радио, у нас совершенно другое радио. Или вы имеете в виду русское радио, как вообще в России? Но я вынужден вас огорчить. Яков Кедми, о котором вы пишете, он к Моссаду не имеет никакого отношения, он возглавлял другую службу. Понимаете? А не может... И вот сообщение, которое просто меня приводит в восторг. Я вас, евреев, презираю, я русофоб. Возникают определенные сомнения в психиатрической ценности написавшего. А вы, мы бы вас, Леонид, слушали, разиня рот, пишет Анисия, она же Коля, она же Вася, она же трансгендер. Разиня рот, ну это очень трогательно. Саш, пожалуйста.
Да, тут два вопроса, которые можно ответить. Это вот, кто были, человек интересует, разведчики по происхождению.
Ага.
Офицеры военного времени, среди них встречались, но в это время офицеров военного времени было как собак нерезанных, они везде встречались. Ну вот, например, вот была такая организация «Братство русской правды», вторая по величине и такая очень опасная.
Кутеровса.
Да, такая с террористическими наклонностями организация, которая там призывала из луков убивать, если оружия нету и так далее. Это очень серьезная. Потом выяснилось, что ее главарь после вскрытия, у него была опухоль мозга, ну вот такой человек руководил там герцогом Лихтенберийским, автоманом Красновым и еще кучей замечательных, значит, людей. И вот, значит, ну, это сейчас смешно, а тогда это была очень крупная, большая организация, действовала она по всему периметру границы, в том числе даже в Китае, в Иране, везде. И вот, значит, сами наши белогорецкие историки, они считают, что там был агент в руководстве, некий бывший прокурорский работник Кольберг. Ну, очевидно, что это не так, потому что Кольберг не был агентом. А в чем там была история? Был такой чекист Дмитрий Смирнов. Он был сыном царского генерала. Ну, молодой парень во время революции, служил в милиции, потом стал чекистом и так далее. Ну, он, что был из благородных, с хорошим образованием, с детства знал языки, ну, сын генерала. Вот его под видом морского офицера-эмигранта вывели на этого Кольберга. Он сказал, что работает на английскую разведку, вот этот Смирнов. Назвался там каким-то именем, по-моему, Кер фамилию сказал. И, ну, то есть его, он был нелегал, который под видом морского офицера и белоэмигранта выдавал себя за английского разведчика. И он завербовал от имени английской разведки этого Кольберга. Кольберг, думая, что английская разведка – это как бы дружественная организация, с которой надо сотрудничать, ну и, кроме того, желая подзаработать денег, начал передавать ему информацию. Это дело долго вертелось, пока не всплыло, и не, вот эта ситуация, его не разоблачили и так далее.
Кого, Смирнова?
Нет, этого Кольберга.
Кольберга.
Да, угу. Но его, они не поняли, что он был, что называется, завербован под чужим флагом. Он реально,
объясни, Саша, что такое под чужим флагом.
Когда вербуют от имени другой страны, чтобы этого человека не спугнуть, которого вербуют по каким-то причинам.
Да, ну, то есть на Советский Союз он не будет работать никогда, а на англичан с большим удовольствием.
Ну, например, вот самый крупный наш агент во время предвоенных годы, барон фон Шелле, дипломат,
который, немецкий.
Да, немецкий, который там занимал очень крупные посты в германском МИДе в начале войны, он был завербован от имени англичан. И специально для этого нашему разведчику Рудольфу Гершоду пришлось поехать в Англию, там с помощью английских, кстати, до сих пор не разоблаченных агентов ГРУ, создать вот эту всю атмосферу, там счет банковский, третье, десятое, и потом его завербовать. То есть вот пример, вот сын генерала, но в армии не служил, в белой и так далее. В основном это были... Ну, вот возьмем вот кембриджскую пятерку. Кто там? Офицер австро-венгерской армии, капеллан Теодор Малле, да?
То есть это люди, ты сейчас перечисляешь людей, которые принимали участие в вербовке вот этой
пятерки. Да, кембриджской пятерки, да. Ну, вот офицер австро-венгерской армии, ну, ставший коммунистом во время гражданской войны и вот работавший. Кстати, много было иностранцев среди оперативников, и не русских. То есть русских было меньшинство, вот этнических русских, да, потому что мало знали за границу, языки, общий культурный уровень и так далее. То есть очень много было евреев, выходцев из западных областей, там из Польши, из западной области и так далее. Они знали язык, многие из них были за границей, у них были родственники, что немаловажно. В том числе, например, их посылали в Америку, где у них были родственники, использовались вот эти родственные связи и так далее. А многие из них, кстати, были тоже прапорщиками, офицерами военного времени. То есть такого вот какого-то общего портрета советского разведчика 20-30-х годов нет. После 37-го года там уже, да, там уже большинство это представители славянских народов, это... Русские, украинцы и белорусы, подавляющее большинство, процентов 95. Да, и это касается не только иностранного отдела НКВД, но и военной разведки ГРУ. Там тоже самое, там тоже такой же был национальный состав, но ГРУ отличалась тем, что там было огромное количество латышей. Были там эстонцы и даже немного литовцев, но вот латышей было огромное количество. Это объяснялось тем, что создатели ГРУ один за другим, Ленцман, Зейбат, Берзин, они были латышами по национальности, и там даже шутка ходила, что в здании ГРУ разговаривать по-русски не запрещается. Значит, во всяком случае, там было очень много разных людей. Каждый из них тянет на книгу. Там, например, такой Борис Николаевич Иванов был. Потрясающая фигура, один из создателей всех этих резидентур. А, к сожалению, о нем не то, что книги, даже статьи нету. То есть это человек, который, я считаю, по уровню был выше там Зорге. Вот он как раз офицер царской армии, герой Первой мировой войны. До этого, кстати, он в Константинополе в эмиграции вместе с Парвусом создавал социалистическую партию Турции, выпускал газету там при молодотурках. Ну, это долгая история, не будем углубляться. Я бы хотел, еще вернуться вот к этому деятельности НКВД, связанной с экономическим вот этим. Вот только по этому делу Блок работало более 10 разных подразделений ОГПУ. То есть помимо центральных экономического управления иностранного дела, еще и разные провинциальные, там, вплоть до среднеазиатских. Собственно, это объединенное дело включало в себя дело, начатое в Ленинграде, так называемое дело «Инглиш», когда там выяснилось, что на электрозавод, по-моему, там было внедрено порядка несколько английских шпионов из числа так называемых специалистов. Дело о метро «Викерс» английской организации, дело «Дельцы» германской фирмы «Siemens Schuckert» и многие другие. Почему я хотел бы привлечь внимание? Дело в том, что у нас сейчас все, что связано с НКВД, ОГПУ, люди не верят, говорят, что это все фальсификация, что это все. Вот, например, именно по этому делу в 33-м году были арестованы 6 английских разведчиков и 12 их завербованных агентов.
Ну, вот, это Метро Виккерс.
Да, это, значит, самый известный, это вот Тортон и Монкхаус, да. И был суд, значит, их там судили и так далее. Ну, естественно, потом Сталин говорит, это все выдумано, это не... Но самое интересное, что уже когда партия, так сказать, отыграна, все уже неинтересно, не актуально. После 91-го года англичане признали, что действительно это были разведчики. То есть это уже не секрет. То есть вот пример того, что это не липовые какие-то дела, что это действительно англичане. Причем эти дела...
Это только англичане.
Да. Они ведь не просто там хотели узнать, что у нас происходит. Нет. Они... экономические. В ходе этого дела вскрылось, например, что происходит объединение. Ну, вот нам надо что-то закупить. Западные производители между собой объединяются, и что называется...
Картельный сговор,
да, против советского... Это вообще вот это время, о чем у нас, значит, забыли, это время страшного экономического наезда на нашу страну. То есть вот эти все санкции смешные западные сейчас, это детский лепет по сравнению, что тогда было. Вводились эмбарго, в 30-м году французы, я уже говорил, что Франция вот с конца 29-го, с 30-м году стала закоперщиком, вместо Англии заменила ее. Там в Америке, в 33-м году англичане, где опять там сменилась несколько политика. Причем французы, ну, там опять выдвигались какие-то там претензии, что вот вы финансируете компартию. Ну, как там французская компартия в 30-м году могла угрожать там свержению власти? В 32-м году, я напомню, был убит президент Франции Поль Думерк своим тезкой Павлом Горгуловым, казачьим офицером, бывшим савенковцем, который там сейчас выдается за сумасшедшего, но на самом деле он сам сказал, что цель была спровоцировать нападение на Советский Союз. А тогда в СМИ началась кампания, что это советский агент. Тут же появились очевидцы, которые видели, что это ростовский чекист, что он там, не знаю, чуть ли не негр, Джонсон из Одессы и так далее. И я думаю, что и при этом очень крупные видные деятели Франции принимали участие в этой кампании. Очевидно, организатором ее был полицейский префект Парижа Кьяб, знаменитый тогда антикоммунист и антисоветчик. И, то есть, убили с одной целью, а СМИ подавались прямо противоположной. И таких было очень много историй. Вообще, вот я уже говорил и не раз, что мы просто плохо понимаем реалии того времени, да? Вот мы в прошлой передаче говорили, что все окружение во всех странах окружающих было враждебно нам, да? Вот хочу привести просто небольшую справку. Вот есть несколько каких-то дел, да, чтобы люди, ну, реально понимали, что реально творилось и в какой стране мы жили. То есть та картинка благостная, вот все было тихо, мирно, появился кровавый палач Сталин, всех зарезал, поубивал, она не выдерживает критики. Вот вырваны из контекста несколько дел, о которых случайно стало известно вот в последние годы. Случайно стало известно. Вот 28-й год. Значит, Западный военный округ, 4-й стрелковый корпус. Ночью трое неизвестных в масках якобы врываются в штаб и выкрадывают всю секретную переписку. Начинается расследование. Выясняется, что это все фикция. Кражу организовал делопроизводитель секретной части некий Барановский, что он состоит в связи с неким контрреволюционером Берхенхофеном там каким-то. И через, ну, непонятно, кто... куда делись документы. При обысках нет документов. Выходят на некую, значит, Тетерскую, и выясняется, что она уже успела часть документов передать польской разведке. В результате якобы, это сомнительное, потому что трудно установить, что они там показали на следствии, 48 совершенно секретных документов, включая мобилизационный план, были переданы полякам. Да, вот мелкое дело, о котором вообще нигде не говорили, не писали.
Ты же рассказывал, что по тем временам перелет к противнику, да, 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 уход к противнику, причем рядовых совершенно.
Да, да, да. Значит, в 29-м году начальник политуправления Красной Армии, знаменитый Бубнов, один из лидеров партии, снимается с поста. Ну, это действительно он... Многие большевики, которые в 17-18 годах были очень энергичные, что называется, рукастые, как Ленин выражался, они в условиях НЭПа, что называется, обабились.
Размагнитились.
Размагнитились, да. И вот Бубнов, очевидно, был одним из таких. И, значит, прихватил с собой портфель, набитый секретными, совершенно секретными документами. Его перевели в наркомпрос. Наркомом РСФСР просвещения. Зачем забирать с работы был? Я не хочу сказать, что он был какой-то шпион, там, держи. Нет. Ну вот зачем ты это сделал? Один из его сотрудников узнал об этом и выкрал этот портфель. Спрятал у себя на даче, сам сбежал в Париж. Но он побоялся...
С собой тащить.
Да. И там сообщил французской разведке, что вот есть такой...
Есть такой, да, портфель.
То есть... Это документы, ну, высшей ценности. Хорошо, что наш агент там во Франции сообщил об этом. И эти нашли чекисты на даче этот портфель, поменяли документы, и приехавшие агенты забрали уже документ с дезинформацией. Случайно абсолютно стала известна эта история. Значит, в том же, в 30-м году, совершенно из другой области история, начальник военно-технического управления Красной Армии, значит, Синявский. То есть, вы представьте уровень этого человека. Под именем инженера Микулича из электротехнического треста заключил договор с неким жуликом и проходимцем, выдававшим себя за изобретателя Хейнцем Мюллером в Германии, типа гиперболоида инженера Гарина. Mm-hmm. Только в отличие от Романа, этот был жулик, аферист, ничего не изобрел. И бешеные деньги ему заплатил. Вот, ну, это, конечно, это не говорит, что этот Синявский был шпион какой-то, диверсант, но таких историй было масса, особенно вот с этими всякими изобретателями, проходимцами и так далее. Они, кстати, и в царской России были, но ничего нового тут не было. Значит, в этом же году в Новочеркасске случается пожар ангара, сгорает 20 самолетов военных, значит, в момент в этом пожаре, да. Ну, не обнаружено было поджога, диверсии, но там два человека привлекли по головотяпству, разгильдяйству и так далее. А в этом же году со склада полка 7-й территориальной дивизии похищено около 400 винтовок и несколько пулеметов. Ну, казалось бы, ну, мелочь, как бы, пустяк, да, но это на польской границе, и в это время... готовится захват Батуринского лагеря по польским планам восстания на нашей территории. А наш агент, который посылался в Польшу, бывший офицер, подставленный полякам, встречался с полковником Беком, правой рукой Пилсудского, и обсуждался вот этот план восстания в 30-м году. А это уже вызвало беспокойство, потому что готовится восстание, в этом месте как раз похищаются оружие, и, значит, проводят зачистку населения. И у населения в этом небольшом районе на руках изъято 1652 единицы огнестрельного оружия.
Значит, это идет сравнение 20-е годы разоружения Северного Кавказа.
Да, да, да. Причем, что интересно, что разоружение Северного Кавказа там каждые 2-3 года проводилось, да, и да, каждый, да, через каждые 2-3 года оружие становилось все больше и больше. Откуда они его брали, одному Богу известно, но тем не менее оно у них находилось.
Саш, то есть это действительно была гражданская война. Это спецслужбы советские.
Это была очень тяжелая ситуация.
Работали, да, с полным, да, напряжением.
Да, да, да.
Очевидно, к подавлению некоторых мятежей и армия привлекалась.
Да, привлекалась армия, причем армия в этот момент была крестьянская, а так как кулаки оказывали влияние... У нас сейчас, знаете, вот меня поражают, ну, наверное, называть дурачками неприлично, но вот...
Почему?
Наши современные историки пишут, что вот там участвовали середняки, бедняки.
Ага.
Да, но где, в какой войне, вот что, в Белой армии была одна буржуазия, одни помещики?
Ну да.
А где их столько набрали? Да, безусловно, всегда кулаки были лидерами в деревне. Они тысячи нити там, не только что в долг давали и так далее, они опутывали всю деревню.
Очень многие
термин
люди...
подкулачники был.
Саш,
да,
опять же вопрос, да, к тебе. Очень многие люди считают, что кулак — это такой трудолюбивый крестьянин. Он рано утром встает, поздно ложится. Он своих батраков отлично кормит, хорошо им платит. А кулак вообще это мироед, по-моему.
Мироед, да. И не все они лично пахали, кстати говоря. Неизвестно, какой процент, но мы из литературы это знаем, это были люди, которые вообще не работали, а занимались там, ну, использовали наемную рабочую силу. И, кстати говоря, когда кулачество как класс ликвидировали, ведь оно было поделено на три категории. Кулацких хозяйств было около миллиона, да? А выслали, если я не ошибаюсь, только 380 тысяч семей. Это 1 800 000 человек. Это вторая категория. Первая категория – это тех, кого в концлагеря и расстреляли. Это непосредственные организаторы, участники терактов, восстаний и так далее. Очень небольшое количество. Вторая категория – вот эти 380 тысяч семей из этого миллиона. А третья – это которым там выделили самые плохие, значит,
земли,
которые там оставались единоличниками. И большинство из них, кстати, решило вступить ли в колхоз, или подались в город. То есть, на самом деле, ну, тут надо сказать главное. Вот тут, опять же, пишут люди, что вот правильно делали, что сопротивлялись. Для чего это все надо было? И о чем не говорят? Не говорят, да, голод был, безусловно, это трагедия, страшное преступление, трагедия. 32-33 год, миллионы людей погибли. Я считаю, там цифры сильно преувеличены. Ну, можно признать цифру 3-4 миллиона погибших от голода, в том числе 1,5-2 на Украине. Но это, безусловно, и трагедия, и преступление, которому, ну, нету никакого оправдания, это все понятно. Но не говорят о другом, какие урожаи были после этого, и как удалось прокормить армию. А ведь в 30-31 году полно высказываний офицеров, зафиксированного ГПУ, что как мы с такими хлебозаготовками собираемся воевать. Мы войну вести не можем, у нас нету... То есть для чего все это было сделано? Для чего проводилась эта коллективизация? Для того, чтобы нерентабельное, мелкое, вот это индивидуальное хозяйство превратить в механизированное, крупное хозяйство, которое бы могло обеспечить страну, значит, продовольствием, в том числе хлебом,
Саш,
и так далее.
Может быть, у коллективизации были еще цели сломать хребет как организованной вооруженной силе,
ну,
и рабочие руки на индустриализацию?
Да, безусловно, и это тоже безусловно. Mm-hmm. Прежде всего, рабочие руки на бюджет, но это и так происходило, потому что крестьяне в 17-м году, первый вот этот декрет о земле, он не решил проблемы. Это была проблема там десятилетиями, ее надо mm-hmm. было решать. И вот большевики ее решили, да, но решили, перейдя через вот эту трагедию 32-33. И это отрицать нельзя, и это, безусловно, трагедия.
Не, ну,
и
коли такое было, да, то власть, конечно, несет за это ответственность.
Конечно, несет за это
ответственность. А вот кто поименно, вот это другой вопрос, вот это историки должны выяснять, где стоит чья подпись.
Да,
как это было, да, как распределялось, да, 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 как не распределялось.
И вот это знать никто не хочет. Вот посмотрите, на Украине они подбирают специально фамилии лиц еврейской национальности и публикуют эти списки. Хотя полно украинцев, которые должны были быть в этих списках этнических, они не включают. Но это разве история? Это просто, извините, манипулирование. То же самое у нас, да? Во всем виноват Сталин, Сталин, Сталин. Это очень сложный вопрос, что там происходило. Там наслоение совершенно разных проблем.
И вот, Саш, я как, ну, просто как дилетант, как человек, который интересуется историей, я тебе хочу сказать, что даже тяжело человеку, который хочет узнать, потому что нет ничего. Или все это лежит под такой грудой лжи, что поди раскопай.
Да, и кроме того, очень важный момент. У нас так, как бы, столкновение двух сил. Кулаки и приехавшие чекисты, да, из города.
25-тысячники.
Да, да, да. Да. На самом деле, в каждом селе, в каждой деревне были люди, да почитайте хотя бы Василия Белова кануны, были люди, которые эту политику форсировали, проводили, ненавидели этих кулаков. И это не обязательно были лодыри и бездельники. Кстати говоря, вот возьмем Тихий Дон, да? Ведь, вот меня всегда удивлял вопрос, ведь Шолохов знал реальных большевиков-казаков. А в романе Михаил Кошевой, извините, он списан не с казака, это пришлый матрос, ну, в реальной жизни, пришлый матрос, который никакого отношения...
Извини, Саш, а если, если внимательно почитать «Поднятую целину», это же блистательная книга... Посмотрите на психопата Нагульного,
да,
посмотрите на матроса уже Давыдова.
Уже более объективно. Вот, на мой взгляд, А, безусловно, «Тихий Дон» – великолепное произведение, гениальный шедевр, эпос и все такое. Но он написан не с объективистских позиций, он написан именно с позиции казачества, белоказачества.
Мелехов же говорит, да. Ваша власть не для казака, для этих, как его, для пришлых ваша власть.
Да, но уже... зафиксированы вот это недовольство казаков, восстания там были, ну, не такие большие, как, кстати, на Кавказе и вообще вот в мусульманских регионах или там, скажем, на Дальнем Востоке, ну, были и на Кубани, и на Дону, но совершенно меняется с середины 30-х годов отношение казаков к советской власти. Они реально увидели пользу, они реально увидели, что действительно образование, наука, МТС заработали, они совершенно меняется отношение. Восстанавливаются казачьи там части, там как бы вся эта политика меняется в отношении казачества, и меняется отношение. И поэтому во время Великой Отечественной войны подавляющее большинство казаков сражалось на стороне Советского Союза, и лишь да, небольшая часть казачества, несмотря на все усилия геббельской пропаганды, пошла против народа.
У нас новости сейчас, потом продолжим.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Я задаю последний вопрос. После этого вопросы будут задавать наши слушатели. Предупреждаю. Вопросы. Значит, если вы хотите выразить свои собственные мнения, в другой раз на другом радио и, вполне возможно, в другой стране в какой-нибудь. Только вопросы Александру. А у меня вот такой вопрос. Саш, ты привел цифры. В повстанческом движении, назовем это так, просто, как для определения, участвовало достаточно много людей. Значит, конечно, их всех не расстреляли, не сожгли, не повесили. Когда началась Великая Отечественная война, как эти люди отнеслись к гитлеровскому вторжению?
Ну, такой статистики никто не делал, никто не вычислял, но, судя по отдельным примерам, которые мы знаем, они отнеслись, конечно, как и следовало ожидать, сугубо положительно, стали коллаборационистами, составляли костяк всяких администраций, полиции и так далее. Вот приведу один маленький пример. Да? Вот Карачай. Там в марте 30-го года стали распространять слухи о том, что почему-то карачаевских женщин вывезут в Китай. Ну, почему, непонятно, но... ну и так далее. В основном, кстати говоря, вот зачастую какие-то идиотские слухи служили вот источником вот этих восстаний. Там действительно тоже проводилась коллективизация, наступление на мусульманскую религию и так далее. Это все вызывало недовольство. И вот вспыхнуло там восстание. Около 2000 боевиков был создан Кумско-Лавский шариатский полк, которым командовал некий Кады Байрамуков. Значит, он пытался штурмовать, он тогда назывался Микоян Шахар, Карачаевск. Трехдневные бои, жестокие, чекистов было мало, но у них были пулеметы. И его простили, амнистировали.
Значит, что, кровавые чекисты?
Кровавые, да. Устроили на работу куда-то. Ага. Когда пришли немцы, он стал председателем Карачаевского национального комитета. То есть такого своеобразного...
А чем закончилось?
Сбежал в Америку и умер уже после перестройки, дождавшись победы и торжества своих
идей. Я надеюсь, что его реабилитировали, иначе я же...
А я не знаю, вообще его, по-моему, не осуждали. Он как бы сбежал. А...
таких... Все-таки кровавая система давала много сбоев, я так понимаю.
Да, много. И на самом деле, это вот просто один пример. Таких много на самом деле. Люди, которые боролись против переустройства общества, против этой модернизации, вот нам многие пишут, что вот, а если бы вы были на месте, если бы у вас все забрали, да. Да, это трагедия, но государство должно заботиться о всех гражданах, да. А не только о вот этих, вот этом миллионе семей. То есть вся страна... И потом, а где гарантия, что если бы немцы захватили Россию, вот этот миллион семей бы жил бы припеваючи?
Да не, уничтожили бы.
Они такие же были.
Такие русские.
Да, и их бы тоже бы уничтожили. То есть здесь... Вот история – это жестокая вещь, и это надо понимать. Вот беда вот этой Сусловско-Пономаренского арбитровки, что они нам какую-то сказочку намалевали вместо да. реальной истории. И люди не понимают сейчас реально, что такое история и какой ценой дается прогресс. А что, если бы сейчас началась реальная модернизация? Что делать с этими олигархами? И они бы что, вот все эти Воксельберги, Фридманы, они пришли, сказали, вот, берите, это не наше, мы поимели и отдаем обратно. Вы представляете себе сейчас? Сейчас бы что началось, если бы реально происходила модернизация? И как бы себя вели западные спецслужбы и т.д. и т.п.? То есть, чтобы что-то сделать, надо приложить чудовищные усилия. И любая такая модернизация, которая была в то время, она приводит к огромным последствиям, безусловно, и трагедиям, и огромное количество недовольных. Но еще раз скажу, в результате этого мы смогли выиграть Великую Отечественную войну, безусловно, иначе бы мы ее не выиграли, нечем было бы кормить армию. И это не мое мнение, это мнение вот людей того времени.
И, кстати говоря, и не было бы станков...
Конечно,
а не было
и невозможно было бы перевооружить армию. Я уже в тот раз говорил, что мы даже проигрывали войну в случае нападения только Польши, Румынии, Латвии и Эстонии, там, да, без да, Литвы. Да. А что же говорить, если бы им помогли англичане и французы? И с другой стороны, если бы еще японцы напали, что было наиболее вероятно. Вообще ни одного шанса не было. Поэтому я еще раз говорю, да, трагедия, для этих людей это все очень страшно и так далее, но а какой был другой выход? Вообще вот это, представим себе, Колчак или Бухарин во главе страны, мы бы проигрывали, никакой модернизации, ничего подобного. Вот, кстати, хочу сказать, что сейчас вышла книжка Сергея Кремлева, очень интересная, там, значит, первый том о том, какие могли бы быть пути развития России, если бы не бы. Вот сейчас вышел «Русские развилки» называется.
Угу. Кремлев.
Он, да, да, Сергей Кремлев. Вот угу. очень советую почитать. Многовариантная история, да?
Угу.
И он пишет, вот когда
бы... Ты как оцениваешь вообще эту книгу,
это Саша? Интересное чтение.
Интересная да, книга.
Очень угу. интересная. Угу. Значит, это сейчас там допетровская у него том, потом будет до 17-го года, и потом советский. Ну, советский, конечно, самый интересный будет. Но вот я хочу сказать, что он там проигрывает разные варианты и действительно показывает, что в большей части до революции варианты избирались самые нехорошие и самые плохие. В результате мы получили то, что мы получили. Да, развал империи в 17-м году. И он пишет, что там действительно были какие-то и позитивные варианты, там связанные с Петром Первым и так далее. Но в основном всегда выбор шел по плохому пути. То есть бутерброд всегда падал маслом вниз. И, конечно, мы видим, что реалии, вот когда что-то хочешь реально сделать, провести такую колоссальную реформу, которую провел Сталин, провести вот эту модернизацию, да, без жертв, без колоссального количества, и это было невозможно Нет, провести.
Потом еще мне нравится следующий, Саш, давай все-таки на вопросы ты ответишь.
Давай,
мне нравится аргумент, это было аморально. Вы что, с глузду съехали? Кстати говоря, уж коли я так сказал, не надо писать в Украине, на Украине. По-русски на Украине. Вы, пожалуйста, соответствуйте. Когда кто-нибудь руководствовался в большой политике вопросами морали? Черчилль руководствовался? Франклин Рузвельт руководствовался? Нет. Они руководствовались совершенно другими вещами. Все, Саш, тогда давай надевай наушники, пожалуйста. И... Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр, скажите, пожалуйста, вот я в свое время, так сказать, общался с академиком Лаврентьевым Михаилом Алексеевичем.
А вопрос?
Сибирскую академию наук. Так вот он сказал, что он уехал в Сибирь только потому, что Хрущева окружили троцкисты.
Вопрос нет. Нет, ну так невозможно, вы понимаете?
Ну вот, кстати, тут верный человек вещь говорит.
Нет, то, что, про Хрущева троцкиста?
Хрущев, ну как угодно можно их называть, и самого угу. его, он, кстати, и был троцкист.
Конечно.
И непонятно, почему Каганович ему это все простил и держал его. И вот действительно, Хрущев гораздо более человек, который ликвидировал остатки частной собственности, там, артели, кооперативы и так далее.
Мировую революцию начал продвигать.
Уничтожил и так далее. Да. То есть человек, который, казалось бы, должен быть нашим либералом, ненавистен больше всех. Человек, который московской и украинской партизанизации провел самые большие террористические вот эти аресты, уничтожение людей и так далее. То есть преступник, у которого руки по локоть крови, он хороший, он освободитель, он оттепель, да, так далее.
Ну да.
Да, которое чуть не привело к загниванию этого оттепель. А Сталин плохой. Да, вот пример того, как необъективно относятся к историческим деятелям. Угу. И действительно, Хрущев сделал для сельского хозяйства в 100 раз, создал проблем гораздо больше, чем позитивного сделал. Он совершил просто чудовищно, но это целая тема отдельная.
Это отдельная.
Разделение обкомов и так далее, это отдельная тема.
Освоение Целины.
Да, да.
7373-948, ваш вопрос, Александр Колпакидис, здравствуйте.
Алло.
Да, день здравствуйте.
Добрый, Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Наверное, и вам, Леонид, чуть-чуть. Такой вопрос, а вот куда девались все эти люди? Непманы, кулаки, есть какое-нибудь такое историческое мнение, как они рассасывались, эмиграцию или... Вот угу. Куда, вот можете
ну, хотя бы... Вот
да, спасибо.
Да, я сказал, выслали из миллиона семей 380 тысяч.
Это ты про кулаков якобы
про кулаков,
говоришь? Да. А непманы?
А, непманы, они, ну, рассосались, стали инженерами. Кстати, вот тоже тема, вот мы не говорим об этом. Ведь НЭП привел к чудовищной коррупции.
Конечно.
Ведь такая коррупция, которая была в середине 20-х годов, не снилась даже вот в 90-е годы при Ельцине. Да, не снилась.
Юрий Николаевичуков,
он и сейчас рассказал. Не снится нашим этим коррупционерам. То есть тогда и пирамиды были. Об этом нет ни одной статьи. Вот единственное, что можно почитать, но это не совсем то, это записки следователя.
Шейнина, да.
Там есть несколько историй про непманов, но это было массовое явление. Ну, конечно, многих из них репрессировали. Дело в том, что помимо вот этой политической контрреволюции, огромное количество дел, которые вело ОГПУ в это время, это были дела экономические. Об этом вообще... Экономические дела никому как бы не интересны. Всем угу. интересны там тресты, там какие-то Савенковы, все это экшен, что называется, у телевизионщиков. Ни одного фильма я не видел об вот этой вот негативной цене НЭПа. Коррупция массовая была. Обман людей, пирамиды. Вот Немавроди это придумал. Это уже было тогда. Посмотрите, я не знаю, есть в интернете Канделаки. Первая такая гигантская пирамида была в начале 20-х годов. То есть вот это все, это тоже надо понимать, почему ликвидировали НЭП и почему началась модернизация.
Пожалуйста, Юрий Николаевич Жуков, обратная сторона НЭПа. Он рассказывал здесь, на этой радиостанции. 7373-948, ваш вопрос, Александр Колпакидис, здравствуйте.
Ну, говорят, куда делись? Торксины были, загранпаспорта продавали, некоторые успели уехать. Но я хотел бы, задал бы вопрос.
Вы отняли у нас уже 20 секунд.
Последний... Бой майора Пугачева, помните фильм?
Да. Ну, уже, нет, все.
Ну, эта история...
Известная,
она,
пожалуйста.
Известная, да, она, не, ну, как бы, эта история нетипичная, нежизненная. Вот, в интернете, кстати, выложены 5 или 6 томов, вот...
Дело.
Нет, это история ГУЛАГа, и там угу. есть один том, называется «Восстание беспорядки в ГУЛАГе».
Да, да, да.
Вот очень советую почитать. И, кстати говоря, у нас мало кто знает, что у немцев же был план забросить в районы лагерей, значит, парашютистов, да, просто у них не хватило мощности для этого. Не было уже самолетов, топлива
ничего
не хватало,
не было,
да. Но они пытались, они забрасывали. И, кстати, тоже тема вот этого восстания в ГУЛАГе во время войны. Они были и в Карелии, были на Дальнем Востоке, попытка пробиться в Японию и так далее. То есть это отдельная тема, она как бы... Вот очень советую документы почитать. Вот найдите этот том «История ГУЛАГа», том «Восстания и беспорядки в ГУЛАГе».
Ну, а последний бой майора Пугачева, ну, уже все это в интернете вы найдете. Что писал Шаламов, как был на самом деле. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, вот вы говорите, было много поддельных чекистов, у которых невозможно отследить было родителей, года рождения совпадали. Ну, вы посмотрите, ведь...
Не-не-не, мы никуда смотреть не будем. Мы не будем смотреть, мы ждем вопроса. Я еще раз повторяю, когда будет объявлен обмен мнениями, он произойдет. Даю честное
тут
слово.
Леонид имел в виду, что на чем вылез Ежов, что в 1933 году началась массовая проверка анкет. И там выяснилось, что у многих людей анкеты, ну, не в порядке. Вот, например, известный наш резидент Базаров, в США. Его отозвали, потому что выяснилось, что он, оказывается, не просто служил там в канцелярских каких-то должностях Белой армии, а был контрразведчиком у Деникина. И, естественно, возникли человеку вопросы, зачем он, значит, обманывал и так далее. Или там, например, вот известный перебежчик Бармин, которого я издал мемуары, он один из инициаторов холодной войны и активных ее. Выяснилось, что в анкетах он себя указывал царским офицером, который бывал за границей, да, а потом вдруг неожиданно превратился в гимназиста-недоучку, который не успел еще к моменту революции даже там гимназию закончить. То есть масса вот этих вопросов возникла по анкетам, когда стали разбираться, и это потом еще долго, кстати, продолжалось, потому что многие люди так умудрились запутать, что там это долгие годы распутывали своими биографиями.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот роль личности в революции какой сыграла? Появились такие люди, как Ленин, Сталин, Троцкий, Керенский. Это вообще удивительное чудо природы, что ли?
Ну, вот Керенский как-то в этот ряд не очень вписывается.
Да, ну, безусловно. Вот первые трое, я считаю, действительно великие люди. Ну, причем Троцкий, как ни крути, тоже великий человек, но другого качества.
Вне сомнения всякого.
Да, он великий, но не гениальный. Вот эти двое, Ленин и Сталин, как бы к ним ни относиться, а мне лично, например, Ленин гораздо больше симпатичен, но, тем не менее, это действительно странные люди. Вот возьмем того же Сталина. Уже будучи лидером страны, национальным вождем, без кавычек, безусловно, он в 30-е годы постоянно занимался с преподавателями, вплоть до философии. Ну, зачем тебе нужна философия? У тебя модернизация, там, там, третья, десятая. И вот, тем не менее, он всю жизнь учился.
Саш, да. Я об этом слышу в первый раз. Чем занимался? И ты это в документах видишь?
Да, но это общеизвестная вещь. И писали об этом. Да. То есть, он постоянно он рос вместе со страной. Он понимал, что ему недостаточно образования, что это. И он рос, да. Вот Ленин получил очень хорошее образование, когда, хотя эстерном закончил, Сталин не получил хорошего образования, и у Сталина были гораздо более задачи серьезные, чем стояли перед Лениным. Поэтому вот это действительно, даже в этом видно, что это были неоднозначные люди.
Угу. Еще раз напоминаю, вопросы, пожалуйста. 7373948, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Александр, вот вы упомянули современных олигархов. Неужели вы думаете, что их, если мы сейчас будем их расколачивать, кто-нибудь встанет на
них? Извините.
Нет, но вы посмотрите, сколько у нас в охранных предприятиях у этих олигархов служат люди. Это в основном бывшие офицеры спецслужб, милиционеры и так далее. Большинство из них вооружено. То есть даже себе страшно представить, что начнется. Конечно, большинство народа против них и не вступится и так далее. Но все это не так просто, я вас уверяю.
Саш, я думаю, что бывшие офицеры спецслужб поведут себя абсолютно так, как вели себя спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского. Они отдали честь и пошли по месту прописки.
Думаю, что это все очень сложно.
Ну, возможно, возможно, это мое мнение. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Кто пофамильно заставил царя отречься от престола? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто царя арестовал и отправил в Тобольск? Третий вопрос. Как преследует церковь этих людей?
Ну, никак не преследуют, положительно к ним относятся. Я понимаю иронию вашего вопроса.
Да-да-да.
Действительно, ну, по поводу церкви я бы хотел сказать, что единственная отрасль исторического знания, которая на 100% выполняет свою роль, это изучение истории церкви. Масса книг выходит, статей, журналы у них, все. То есть просто тиражи очень маленькие, купить это можно мало где. Действительно, но церковь, история церкви изучается очень хорошо. Единственный аспект, который не изучается, вот, например, хочу привести пример. У нас было подполье, которое, ну, выступили против патриарха Сергия, там были такие викторианцы. Вот случайно мне попадается статья, 31-й год. Значит, создается партия террористическая, значит, из этих, значит, викторианцев, церковно-монархическая крестьянская партия, совершается целый ряд убийств, ограблений и так далее. Это случайно вырвано из контекста, да, то есть, судя по чекистским документам, такое вот было повсеместно. Или, например, некий такой был епископ Варфоломей, епископ Сергиевский, да, настоящий имя Николай Ремов. Он будучи одним из высших иерархов нашей церкви, руководителем нелегальной Московской духовной академии, епископом Сергиевским, этот Варфоломей принял католичество, вступил, значит, в католическую, создал, значит, некое отделение там этой католической церкви, пытался, значит, какой-то там плел интриги с целью подчинение Папы Римского, да, причем, что интересно, он один из первых, когда еще не расстреливали священников массово, да, в 35-м году его расстреляли, то есть, насколько, я не знаю, знал ли Сталин об этой ватиканской интриге, не знал, но насколько важную роль этому придавали, ну, казалось бы, ну, что такого сделал человек, да, его расстреляли уже в 35-м году, то есть, очень сложно также роль церкви во всех этих событиях.
Не, вот тут тебя обвиняют в том, что оправдываешь Сталина, что-то еще что-то. Александр Колпакиди пытается смотреть на историю не слева, не справа, а вот так, как она была. Это сложно. Гораздо легче верить в мифы. Вот это миф простой, красивый, легко доступный.
Мифы эти созданы, еще раз говорю, как это не глупо звучит, банально, ЦРУ в начале 50-х годов. Вот они как созданы, все до одного. Так наши историки их и повторяют. Все это создано с целью развала Советского Союза и сейчас продолжает работать. Это просто удивительно, но это факт. Банально, смешно, элементарно, но факт.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, господа. А почему так мало о книге говорится «Моя жизнь Троцкого», которой Гитлер восхищался?
Так, все, это сейчас про евреев. Я тебе говорю, это про евреев сейчас будут рассказывать.
Книга неинтересная, кстати.
Да не, ну о чем говорить, там какая неинтересная.
Троцкий много людей восхищалось. Он действительно
яркий. Он был яркий человек, великолепный оратор. Да. Много чего. Но 7373-948... Ваш вопрос, Александр Колпакиди, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, да. Леонид, здравствуйте, Александр, да. Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Александр, расскажите, если можно, тут Юрий Васильевич Жуков заинтриговал по поводу Евдокимова, вот этого секретаря крайкома Северокавказского. Все. Его предыстория, он там генерала убил и так далее.
Спасибо. Во-первых, Юрий Николаевич Жуков, ну так.
Да, вы знаете, на самом деле очень интересная история.
Это вот тот самый знаменитый чекист Евдокимов.
Ефим Евдокимов, да. Он был инвалид, боевик, там ему казаки перебили ноги во время революции 5-го года, он хромал. Очень страшный человек, на самом деле. Вот есть такая версия, вот есть несколько книг Наумова, вот Леонид Наумов, посмотрите, несколько книг он выпустил по поводу, это так называемый чекистский заговор. После того, как пришел к власти Ежов, вот Евдокимова отстранили в это время, с 34-го, по-моему, года он возглавлял в Ростове вот этот местный крайком. Но вся, у него была своя мощная группа, команда. И вот эта команда фактически при Ежове захватила руководство органами. До этого была там борьба несколько групп. А при Ежове вот евдокимовцы захватили руководство. Ну, чаще всего называют Фриновского. Это он убил генерала во время революции. Значит,
А правда, извини, что Фриновский был начальником особого отдела первой конной?
Да, какое-то время был, и даже был начальником особого отдела Галицийской Красной Армии. Значит, и вот эти люди, судя, ну вот, почитайте у Наумова там очень подробно, это очень интересная история. Как раз они выступили, вот вся вот эта кровь и невинные люди, и вот эти все вот эти ужасы, которые творились в 37-м, это вот дело рук вот этой группы. И что интересно, то есть Ежов был наркомом, а фактически возглавлял из Ростова этот Евдокимов все. И Ежов постоянно просил назначить его замом.
Саш, скажи, пожалуйста, вот это вот очень интересно, по-моему, как разные руководители партии в этот момент поддерживали некие отношения с чекистским руководством. Кто на них влиял, кто приказывал расстреливать, и открыты ли эти документы? Саш, придется тебе к нам еще приходить. Тут со самым интересным вроде мы и прерываем.
Да,
ну вообще. Ну вот, давай, вот сейчас, Саш, да, еще есть
тут
две минуты.
Тут спрашивают, книга, как называется, Кремлева, «Русские развилки».
«Русские развилки»
называется.
Саш, наверное. Вот про это скажи, пожалуйста. Ну, но Саш, очень общо, потому что об этом надо подробно говорить.
Я бы хотел заметить, что Ежов из всех руководителей госбезопасности занимал больше всего постов. Он был и секретарь ЦК. То есть это человек одновременно, он стал как бы Гиммлером таким своеобразным. Да? То есть и этот человек, еще раз напоминаю, он скрывал свою дату рождения, год рождения, национальность, он скрывал происхождение отца. То есть он был, ну, то, что он был гомосексуалист, это как бы сейчас да. ненаказуемо, но нет. тем не менее он все время что-то скрывал. И, кстати говоря, в то время это было наказуемо. И, значит, я думаю, что вот этот человек, он сыграл самую страшную... Вот говорят, ежовщина, это правильно, народ правильно назвал. Это была ежовщина. Не сталинщина, а именно ежовщина. И вот Евдокимов сыграл в этой ежовщине колоссальную роль.
Саш, я тебя опять... Если ты свободен в следующее воскресенье... Саш, вот этот вопрос, это... ну. Он очень важен. Я не знаю, как для историка, но для людей, которые хотят как-то объективно разобраться в нашей истории, я думаю, это вот это будет просто очень нужно. Саш, продолжай. А нет уже, Саш, все, 40 секунд осталось. А вообще-то, да, вот ты знаешь, народ, вот ему...
Я бы последнее хотел сказать,
да, пожалуйста.
Что когда мы говорим о событиях 37-38 годов, вот события вот этого... вот этой как бы латентной гражданской войны начала 30-х и сыграли огромную роль. Вот говорят, куда делись эти кулаки? Вот эти обиженные разошлись, кто-то стал там инженерами, кто-то окончил вузы, там в армию ушли и так далее. А это события начала 30-х годов показали Сталину, что население надо чистить, что много потенциальных врагов.
И в особенности, наверное, руководство.
Да, да, безусловно.
Все. Саш, огромное тебе спасибо. Всем всего самого доброго. Даст Бог, услышимся в следующее воскресенье. Надеюсь, Саша к нам придет. До свидания.